Братья и сестры, я хотел бы вместе с вами открыть Евангелие от Луки, пятую главу. Евангелие от Луки, пятая глава, и мы будем читать с первого стиха. У кого есть с собой Новые Заветы, Священное Писание, откройте, пожалуйста. Евангелие от Луки, глава пятая, с первого стиха. Мы читаем. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, видел он две лодки, стоящие на озере. Рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили себе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Друзья, когда я был в Казахстане недавно, мне задали братья интересный вопрос. Они спросили, почему раньше, когда у нас была повсеместная бедность, когда мы ездили на брычках, мы с радостью пели «Будем радоваться, братья». Теперь у нас... У многих есть Мерседесы, достаток в доме, но мы поем «Нет, нет, силы нет». Почему раньше была эта сила для служения, было это желание проповедовать миру и достигать его благой вестью Евангелия, рассказывать о спасении всему миру, исполнять великое поручение Иисуса Христа, а теперь кажется такое состояние, что себя бы спасти и душу свою, и своих детей не погубить, не говоря уже о других? Почему мы не всегда испытываем тот же самый энтузиазм и рвение в нашем служении? Почему у нас нет одинаковости позиций в этом отношении? Почему нас одолевает иногда отчаяние и депрессия? Прочитанное место Священного Писания, я думаю, описывает одну из таких ситуаций. И ответ на это прост – неудачи. Чаще всего все это происходит с нами именно потому, что нас одолевают неудачи. Именно из-за того, что только что, в прошлую ночь, улов рыбы у учеников Иисуса не удался, их постигла эта неудача, они не могли нормально воспринимать Его учение. И я думаю, что намек об этом присутствует в этом отрывке. Было так, что Христу пришлось прервать свое учение и, обратившись к Симону Петру, спросить, в чем же дело. Что случилось? И спросил он это, угадав мысли Петра в третьем стихе, когда сказал: «Сколько же вы поймали? Не половить ли вам еще?» И вы знаете, для рыбака такой вопрос был очень неожиданным, потому что он, будучи ловцом, всю ночь не поймал ни единой рыбки. Рыбаку очень несвойственно говорить о своих неудачах. Вы знаете, возьмите любого рыбака, и он вам опишет, какую рыбу он последний раз поймал. Его руки разойдутся, если их не связать, обязательно до каких-нибудь вот таких больших размеров. И вот здесь вот у Симона трудная ситуация. Ему необходимо перед Господом честно признать свою неудачу. И всякий раз, когда нам приходится это делать, если мы честны сами с собой, с нашими ближними и с нашим Господом, признать нашу неудачу нам очень неприятно и больно. Мы чувствуем себя побежденными, мы испытываем поражение, и вихрь негативных чувств наполняет нашу душу. А неудачи, они бывают самые разные, от мелких до крупных, до самых крупных. От небольшой, которая как человеческая рука, маленьким размером показывается на горизонте и постепенно приближается к нам, охватывая нас все возмущающимся ужасом, до тех, которые уже давно присутствуют в нашей жизни, и мы сами не знаем, что с ними делать. Надеялся на продвижение на работе, готовился к этому и морально, и как-то материально даже. Уже думал о том, как будешь тратить те деньги, которые получишь на повышение зарплаты. И вдруг не только этого не получилось, а ты еще и попадаешь под сокращение. Готовился к успешной сдаче экзаменов в учебном заведении. И все вроде бы выучил и вызубрил. Но потом по какой-то глупости, по какой-то случайности оказывается, что ты читал совсем не те учебники или принимал не тот преподаватель. И ты провалился. Мечтал провести праздники в кругу друзей, знакомых. И вдруг приезжает к тебе брат, которого ты сам же пригласил, а у него ломается машина, и все праздники ты вместе с братом лежишь под этой машиной и пытаешься ее исправить. Целые выходные пришлось с ней возиться, и, конечно, мечта не исполнилась. Никаких праздников с друзьями не получилось. А сколько духовных поражений мы испытываем. И вот вернемся к берегу моря, о котором мы только что говорили, а именно Генесарецкого озера, Галилейского моря. Вот тот отрывок, который мы только что прочитали. Мы уже сказали, что для рыбака признаться в своей неудаче очень сложно, как и для любого другого человека, который считает себя профессионалом, знатоком своего дела. Посмотрим на третий стих внимательно, вот этой пятой главы Евангелия от Луки, которую мы с вами прочитали. Здесь сказано: «Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки». Мне кажется, что в этом стихе содержится ключ для понимания этого отрывка. Христу необходимо было проповедовать свое учение для огромного стечения народа. В данном случае имеется в виду та знаменитая Нагорная проповедь, которая последует дальше. Конечно же, он хотел бы, чтобы народ его при этом не задевал. И для того, чтобы вот этот натиск народа на нем не ощущался, он просит одного из своих учеников, а именно Симона Петра, использовать его лодку, отплыв чуть-чуть от берега, чтобы его было слышно, но чтобы народ не теснил его, потому что каждый пытался пробраться ко Христу, а они отплывают немного, и он пользуется этой лодкой. И ключ здесь заключается в том, что Симон, который находится под впечатлением прошлой ночи, который все еще переживает из-за того, что всю ночь они рыбачили, и все законы рыбной ловли они испытали и исполнили, но у них ничего не получилось, несмотря на это, он отдает свою лодку учителю. Тогда, когда лодка была в руках Симона, у него ничего не получалось. Тогда, когда он сам выходил на эту рыбную ловлю во время ночных часов, то, конечно же, он не словил ни одной рыбы. Но теперь, несмотря на то, что его одолевают сомнения, несмотря на то, что он испытал это поражение, эту неудачу, он с радостью отдает свою лодку Иисусу. И тогда, когда мы отдаем себя Иисусу Христу, то тогда наши неудачи превращаются в успехи, потому что Христос может их преобразить. Когда лодка была в руках Симона Петра, у него были неудачи. Когда она оказалась в руках Иисуса Христа, у него было благословение. Мы должны доверять Иисусу. И вы знаете, если мы являемся честными с самими собой, мы должны признать, что в нашей жизни очень много неудач. Мы, если быть честными, нужно сказать, являемся пожизненными неудачниками. Евангелие выражает это следующими словами: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Это значит, что нет праведного ни одного. Никто не может исполнить закон Божий. И это значит, что со времени грехопадения жизнь каждого человека была и остается наполненной неудачами. Только тогда, когда Господь входит в жизнь человека, Он может ее преобразить. И Он может из этой горечи, из этих неудач сделать нечто полезное, нечто красивое и приятное Ему и нам, нечто достойное Его славы. Но наша людская природа не хочет признавать этого факта. Вы знаете, мы привыкли все приукрашать. Как хорошо, говорим мы, что у нас все хорошо, хотя на самом деле не все так хорошо. Все нормально, докладывает подчиненный своему капитану. Все в порядке, идем ко дну. Это выражение уже вошло в наш фольклор. Вы знаете, что в Советском Союзе было распространено рапортовать о исполнении плановых обязательств. Каждую пятилетку или каждый период запланированный необходимо было дать отчет. И вы знаете, сколько предприятий, производства раньше в сталинские времена и лагеря этим занимались? Они занимались тем, что вошло в лексику советского человека под словом «тухта». Это пришло из жаргона заключенных. И это слово означает приписки, несуществующие отчеты. Лес, которого не спилили, руда, которую не добыли, металл, которого не выплавили. Ну вот, он присутствует в отчетах, потом каким-то образом он будет списан, но на этот металл, на эту руду, на этот лес выделяются определенные средства. И таким образом люди, которые не произвели, не могли исполнить тот план, а сами планы, вы знаете, насколько были завышенными, это был способ того, чтобы каким-то образом все-таки получить те деньги или ту пищу, тот бартер, который нужен за этот план. Но тенденция вот приукрашать нашу действительность существовала не только в советские времена. Она, к сожалению, существует и среди нас, и среди западного сознания. Нельзя сказать, что только советский человек этим был болен. Если посмотреть на миссионерские отчеты тех, кто ездили, вот американских миссионеров, как только открылись двери железного занавеса туда, в страны бывшего Советского Союза, то по цифрам кажется, что все уже должны были бы покаяться, причем не один, а три раза. Вся Россия, весь бывший Советский Союз, все его население уже не только евангелизировано, не только получило по хотя бы одному экземпляру Евангелия, но по этой статистике уже три раза должны были бы все принять Христа в свое сердце, если все номера, все числа в каждом из отчетов сложить вместе. Но мы знаем, что факты говорят совершенно о другом. Мы должны быть честны самими с собой, должны честны быть с Богом, а также с окружающими. Иоанну Крестителю когда-то задали очень интересный вопрос. Я хотел бы, чтобы этот вопрос оставался с нами, чтобы он также побуждал и нас задуматься, как бы мы на него ответили. Когда он совершал свое служение предтечи, свое служение предвозвестителя Иисуса Христа, к нему подошла группа фарисеев и спросила у него, это записано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 22 стих. Евангелие от Иоанна, это начало этого Евангелия, 1 глава, 22 стих. Сказали ему, то есть эта группа фарисеев подошла к нему и сказала ему: «Кто же ты?» Чтобы нам дать ответ, пославших нас, их послали еще больше фарисеев. Что ты скажешь о себе? Что ты скажешь о себе? Такой вопрос был задан Иоанну Крестителю. Что ты, дорогой брат, что ты, дорогая сестра, можешь сказать о себе? И вы знаете, если бы сегодня каждому из нас раздали по листу бумаги и попросили, напишите ответ на этот вопрос, что ты скажешь о себе? Интересно, что первым бы появилось на этом листке? Может быть, кто-то начал со своего имени или фамилии. Может быть, кто-то рассказал бы о своей принадлежности к тому или иному народу. Я украинец, я русский. Может быть, кто-то начал с определения того, что я христианин. Может быть, кто-то, как Иоанн Креститель здесь, определил бы свою миссию перед Господом. Он отвечал: «Я», как он сказал, друзья, там в 23 стихе, в следующем написано, помните, нет? Разве он сказал: «Я последний пророк Ветхого Завета»? Разве он сказал: «О, друзья, подождите немножко, обо мне будут написано в Евангелиях, и на протяжении более 2000 лет обо мне будет проповедоваться со многих кафедр мира»? Разве так сказал Иоанн Креститель? А ведь мог бы, потому что Господь и это ведение мог ему дать. Господь открыл ему ту великую миссию, которую он должен был совершить, но он ничего к ней не добавил. Все, что он сказал, было от Господа. Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне», как мне подсказывает брат. И действительно, он здесь говорит лишь только о том, что ему доверил Господь. Он не говорит о себе, как бы это была его собственная миссия, но это то, для чего он был предназначен, для чего он был рожден. Он не хвалит себя, он просто признает то, кем он является. И это само по себе является не истекающим от него, но это то призвание, которое было изначально возложено на него Господом. Итак, когда мы отвечаем на вопрос, что ты скажешь о себе, мы должны признать, что без Господа мы ничего не стоим. Без Господа мы из себя ничего не представляем. Наша жизнь без Господа полна неудач. Наша жизнь, если хотите, без Него является вообще одной сплошной неудачей. Один писатель сказал, натура человеческая такова, что за что бы человек ни взялся, все это превращается в мерзкий, отвратительный, омерзительный прах. Что он имел в виду? Что действительно туда, куда ступает нога человека, туда, куда, казалось бы, приходит цивилизация, приходит вовсе не благословение, а новые и новые проблемы. Но разве человек не омолаживает природу, скажем мы? Но на это мы можем найти намного больше примеров того, как он ее отравляет и губит. Разве человек не придумал прекрасные новые технологии, которые обогащают нашу жизнь? Но на это мы найдем десятки примеров, когда эти технологии сегодня угрожают жизни всей нашей планеты. И из-за вооружений, которые были созданы по этой технологии, вся наша планета уже могла бы несколько раз погибнуть. Но разве человек не возводит монументальное строительство? Разве он не занимается искусством? Разве он не развивает образование? На каждое из этих реплик можно было бы возразить, потому что существует множество опровержений, множество примеров того, как человек показал себя с худшей стороны в этом мире. Апостол Павел сказал о себе так в послании филиппийцам, 3 главе, в 7 стихе. «Но что для меня было преимуществом?» Ранее, до этого стиха, он перечислял эти преимущества. То, что он был из фарисейского рода, то, что он был из народа израильского, это, по слову Божьему, великое преимущество. Он получил эти благословения. То, что я почитал преимуществом, то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Я почел за сор, говорит он в другом месте. Я почел за незначащим ничто, то, что было приобретено без Божьей благодати. Но теперь, когда я с Богом, Он помогает мне, и то, что я имею, не от меня, но я хвалюсь им. И мы должны научиться хвалиться Господом и научиться говорить о том, что все наши усилия не заслуживают такого внимания, как та работа, которую производит через нас Господь. Мы должны научиться признавать свои неудачи. Посмотрите, как это делает в прочитанном нами месте Симон Петр. Разве он оправдывается, как свойственно было бы каждому из нас? Наверное, если бы я был на его месте, я сказал бы, Господи, ну мы всю ночь трудились, ты знаешь, мы так старались, мы столько усилий приложили, ну сегодня, наверное, погода не подошла или что-нибудь еще, но ничего, мы же профессионалы, подожди немножко, и все будет в порядке, мы тебе еще покажем. Ты ведь плотник, а мы рыбаки, и мы знаем толк в этом деле, мы знаем, как нужно рыбачить. Как трудно нам, действительно, честно, положа руку на сердце, признать свою немощь, признать свои неудачи, унизиться, кажется, для нас это так трудно, это так стыдно перед другими. Некое чувство стыда наполняет нас. Мы должны брать пример здесь с учеников. Петр смирился здесь не только перед всем Христом. Если внимательно вглядеться в контекст этого отрывка, мы увидим, что весь народ, который слушал Нагорную проповедь, находился еще неподалеку, они все еще не разошлись. Этот вопрос был задан Петру прямо перед всем народом. И он не просто Господу так вот признался, как мы думаем, ну, перед Господом-то я могу признаться, но не перед людьми ни в коем случае. Он перед всем народом был готов открыть свою немощь, был готов обнажить свою неудачу. Мы, наверное, попытались бы выкрутиться. Вот если бы было бы то-то и то-то и так далее. Но он так не поступал. Вы знаете, некогда некий проповедник сказал такую фразу, которая запала мне в душу очень глубоко. Я хотел бы поделиться с нею с вами. Он говорит, некоторые приходят в церковь и находят в ней выставку святых. Но на самом деле церковь не предназначена быть выставкой святых, а больницей, в которой есть только один врач – Христос. И поэтому мы все здесь, друзья, равны перед Ним. Потому что все мы находимся в одинаковом положении перед Богом. Как мы и пели. «О, я грешник бедный, Правда я таков. Но если бы только Бог безмерный не был полон даров. Вот здесь, только тогда, когда приходит Бог, тогда приходит преображение. Мы можем хвалиться только Христом. Хвалящийся, говорит Слово Божье, хвались Господом. Еще одно место Писания я прочитаю из послания к Галатам. Апостол Павел пишет в 6 главе, в 14 стихе. Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Павел, разве тебе нечем хвалиться? Да даже после того, как ты начал свой христианский путь, на твоем счету столько новых открытых церквей, на твоем счету столько обращенных язычников, на твоем счету столько душ, которые познали Христа, и ты не можешь ими похвалиться, и ты не можешь сказать, что во вас, в вашей галатской церкви тоже присутствует мой труд, я и вас основал, вы, вами я могу хвалиться. Но он говорит, не желаю ничем хвалиться, кроме креста Христова. Крест – это позорное орудие злодеяний и пыток. Вдруг это то, чем хвалится Павел. Это тот пример, которому мы должны подражать. То, что непонятно человеческой логике, то, что не подвластно разумному объяснению. Как это крестом хвалиться? Да забыть о нем нужно. Даже орудие казни. Даже орудие, на котором человек висит и умирает через несколько часов. Но через этот крест, крест Иисуса Христа, мы получили спасение. И больше нам ничего не нужно. Господь все нам дал. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 5 стихе, Господь Иисус Христос напоминает нам о том образе, который проходит красной нитью через все Священное Писание. Он говорит, я есть лоза, а вы ветви. То есть он подтверждает нашу взаимозависимость с ним. Куда Христос, туда и мы. Если он нам что-то говорит, значит мы туда пойдем. Если он чего-то требует от нас, значит мы будем стараться этого исполнять. Если он претерпел, то и мы претерпим. Если он прославился, то и мы прославимся. Дальше Христос говорит, без меня не можете творить ничего. Без меня не можете делать ничего. Друзья, какие неудачи сегодня могут одолевать вас? Может быть, вы сегодня также сдавлены горечью, разочарованием, скомканными чувствами. Может быть, сегодня вас одолевает бессонница. Может быть, сегодня у вас нет мира в сердце. Может быть, у вас проблемы на работе. Как бы там ни было, принесите эти проблемы ко Христу. Так же, как когда-то Петр Симон открыл свое сердце перед Господом, ничего не оставив себе, он просто открыл это перед Господом. Так и мы. Не будем рассказывать о своих делах, не будем хвалить себя, не будем рассказывать о тех отчетах, которые якобы мы произвели, а просто перед Господом признаемся в нашей немощи. И тогда только Господь может нас употребить для своего дела. Он может нас благословить. Удивительное дело происходит тогда, когда мы действительно открываем перед Господом нашу немощь. Когда перестаем хорохориться и хвалиться, Он, войдя в нашу жизнь, сам поднимает нас. Мы, будучи вот этой вот немощной перчаткой, вдруг обретаем ту руку, которая входит в нас и поднимает нас на новый уровень жизни. У Джона Уэсли был один друг, который всегда смотрел только на свои неудачи и слабости, и никогда почему-то он не мог смириться с той мыслью, что Господь его любит. И вот однажды этот друг с Джоном Уэсли, со знаменитым проповедником, проходили возле одной стены, это было в сельской местности, а за стеной, за забором, вернее, стояла корова. И вот эта корова, она смотрела, пыталась выглянуть поверх стены, поверх забора, а забор был почти ей по голову. Она поднимала свою голову, чтобы посмотреть выше забора. И вот Джон Уэсли, обратив внимание на эту корову, спрашивает у своего друга, «Как ты думаешь, почему эта корова смотрит поверх забора?» «Откуда мне знать?» – буркнул его друг. «Откуда я знаю, почему она это делает? Я что, читаю мысли этой коровы, что ли?» «Очень просто», – говорит Уэсли. «Она смотрит поверх, потому что ей мешает этот забор». Потому что если она смотрит прямо, то она не может видеть через этот забор, он непрозрачный. Поэтому она поднимает свои глаза для того, чтобы посмотреть поверх забора. Так и мы. Мы, сказал Джон Уэсли тогда своему другу неудачливому, не должны концентрироваться на своих неудачах, не должны обращать на них внимание, потому что дьявол будет использовать их для того, чтобы приносить нам все новые и новые поражения. Нам нужно, как та корова, обратить свои взоры повыше. Хотя эти неудачи могут, как та стена, как тот забор, быть нам по голову, как той корове. Все-таки у нас есть возможность всегда посмотреть вверх, посмотреть на Господа и принять, и ощутить ту силу. Все возложим на Него, говорит апостол Петр, все заботы возложите на Него, говорит Он в своем послании, ибо Он печется о нас. И нам необходимо еще познавать, учиться познавать вот этот секрет перенесения, как его называют. Перенесение своих забот из своего сердца в сердце Господа. От того, что мы будем нервничать и заботиться, и суетиться, все равно ничего не изменится в лучшую сторону, а только здоровье наше ухудшится. Но тогда, когда мы, исполняя Его заповедь, прислушаясь к Его совету, сделаем то, о чем Он нам говорит, мы получим благословение. Тогда неудачи наши, что, полностью испарятся? Нет, Слово Божье нам такого не обещает. В книге притчей написано, праведник, если даже 7 раз упадет, но все равно встанет. Он все равно встанет и пойдет. Зачастую мы думаем о праведнике, как о человеке, который не падает. И поэтому мы пытаемся представить себя в образе некоего такого святого, совершенно безгрешного человека. И в этом, думаем, есть образ праведника. Образ праведника не в этом, друзья. Праведник – это тот, кто честно говорит о своем положении. Если он упал, то он не будет лежать постоянно. Он встанет и пойдет. Если он еще раз упадет, то вновь-таки он будет просить сил у Господа. А падения, они всегда будут в нашей жизни. И неудачи всегда будут. А может быть, их даже будет и больше, потому что Господь нас к чему-то готовит. Может быть, Господь хочет еще к чему-то нас подготовить и посылает нам эти испытания. Поэтому не будем взирать на неудачи, но будем правильно к ним относиться. Во-первых, признавать их перед Господом. Говорить Ему честно, «Господи, у меня не получается то-то и то-то. Войди в мое сердце и помоги мне одолеть ту или иную проблему». Будем надеяться на Него. Будем доверяться полностью Ему и любить Его, как мы сегодня уже слышали. Пусть Он благословит нас в этом. Слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся.